«Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН встречаются президенты России и США. Какого развития отношений Москвы и Вашингтона можно ожидать в ближайшей перспективе? 10 лет назад ФСБ провела странные гексогеновые учения в Рязани. Почему до сих пор остаются сомнения в том, что речь не шла о подготовке теракта? Обновляется состав Общественной палаты. Какой смысл в этом совещательном органе? Такие вопросы поставила перед нами среда, 23 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Нью-Йорке открылась очередная ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. По традиции там выступают разные знаменитые политические деятели. Одним из первых выступил президент Соединенных Штатов Барак Обама. Он призвал лидеров всех стран мира к сотрудничеству при решении глобальных проблем. В повестке первого дня заседания Генеральной Ассамблеи много и других заметных выступлений. Ближе к вечеру это президент России Дмитрий Медведев, лидер ливийской революции Муаммар Каддафи и иранский президент Махмуд Ахмадинежад. Подробнее с содержанием выступления Барака Обамы и с рассказом о том, как началась сессия Генеральной Ассамблеи, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Сначала генеральный секретарь ООН призвал собравшихся в зале глав государств к единству под эгидой ООН и к коллективным действиям в борьбе с такими кризисами, как продовольственный, энергетический, рецессия, пандемия, изменение климата. Пан Ги Мун призвал к преодолению разногласий и к ядерному разоружению. Пусть этот год станет годом объединенных действий народов по освобождению мира от ядерного оружия. Выступление президента Обамы заняло почти час. Сначала он подвел итоги сделанному его администрации за первые 9 месяцев правления. Это отказ от применения пыток, решение о закрытии тюрьмы в Гуантанамо, это меры по окончанию войны в Ираке и решение вывести все американские войска к концу 2011 года. Намечены конкретные шаги по ядерному разоружению. В этом вопросе достигнут определенный прогресс в переговорах с Москвой. Назначен специальный посланник на Ближнем Востоке и определена четкая позиция Соединенных Штатов. Необходимо создание условий для мирного сосуществования двух государств – Израиля и Палестины – с соблюдением прав и интересов обоих. Приняты более строгие стандарты охраны окружающей среды и меры по борьбе с экономическим кризисом. Соединенные Штаты вошли в Совет ООН по правам человека. Это то, что уже сделано. Далее президент Обама сказал, что под его руководством Америка не будет решать мировые проблемы единолично, в чем ее не раз обвиняли раньше. Проблемы нераспространения ядерного оружия и безопасности, глобального потепления и развития экономики президент Обама призвал решать вместе и вместе делить ответственность. Он сказал, что и Соединенные Штаты, и другие страны делали недостаточно в решении таких глобальных проблем, как терроризм, межнациональные конфликты, геноцид, массовые зверства, распространение ядерного оружия, потепление климата, бедность, пандемии. Он призвал к осознанию ответственности каждой страны за свои действия без перекладывания вины за свои проблемы на других. Одна из главных идей президента – мир стал другим. В нем нет места для доминирования одной страны или группы стран над другими. И проблемы в основном общие для всех, которые решать надо всем. Будущее, к которому Америка стремится, это будущее мира и процветания, которое возможно только если мы признаем, что у всех народов есть права. Но и у всех народов есть ответственность. Это принцип международного сотрудничества. Президент Обама назвал основные задачи, стоящие, по его мнению, перед миром. Первое – остановить распространение ядерного оружия. И в этом он рассчитывает на американо-российское сотрудничество и на то, что удастся решить проблемы Ирана и Северной Кореи. Второе – стремление к миру, в первую очередь на Ближнем Востоке. И в этом вопросе президент Обама видит намечающийся прогресс. Третье – ответственность за сохранение планеты. И четвертое – развитие глобальной экономики с тем, чтобы предотвратить повторение переживаемого ныне всеобщего экономического кризиса. Президент отметил важность демократических принципов, но демократия не должна быть навязана народом, а должна развиваться в соответствии с национальными интересами каждого народа. Он объявил, что Соединенные Штаты открывают новую главу в международных отношениях, главу сотрудничества. Позднее сегодня президенты Соединенных Штатов и России проведут двусторонние переговоры. Видимо, Обама вновь поднимет вопрос о присоединении России к давлению на Иран, стремящийся к обладанию ядерным оружием. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Проанализировать выступление президента Обамы и отклики, первые отклики на него, я прошу корреспондента Радио Свобода в Нью-Йорке Юрия Жигалкина. Он в прямом эфире Радио Свобода в нашей нью-йоркской студии. Юрий, добрый вечер. Уже некоторые наблюдатели заметили, что выступление Барака Обамы похоже на выступление идеалиста. Какое ощущение складывается у наблюдателей? Искренен ли американский президент в стремлении построить такой вот идеальный мир и установить добрые отношения с Россией?
Он, я думаю, имел в виду произнести историческую речь. И в контексте этой исторической речи, Андрей, мне кажется, было бы очень интересно взглянуть на американо-российские отношения. Давайте посмотрим конкретно, что сказал Барак Обама. Выступление было крайне интересным. Он четко, пункт за пунктом, изложил свои взгляды на мир, роль Соединенных Штатов в этом мире и цели, которых он намерен достичь. Эти задачи, Андрей, идеалистичны, на мой взгляд, и на взгляд некоторых наблюдателей. Но в отличие от некоторых своих предшественников, президент изложил смелую программу действий из 4 тезисов и заявил, что Вашингтон будет действовать. Тезис первый. Разоружение и нераспространение ядерного оружия. Что, по словам Барака Обамы, намерена сделать Америка? Заключить договор с Россией с тем, чтобы значительно сократить стратегическое ядерное оружие. Америка намерена ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний. Провести дальнейшие оценки оборонных нужд страны с прицелом на еще большее сокращение американского ядерного арсенала. Тезис второй. США намерены решительно бороться за мир, нейтрализуя террористическую угрозу и пытаясь помочь разрешить застарелые конфликты. Тезис третий. США готовы сделать все необходимое, чтобы сохранить планету для будущих поколений. И тезис четвертый. Создание глобальной экономической системы, которая поможет поднять уровень жизни во всех странах. Вот такие тезисы президента. Готовность президента Обамы договориться с Россией, попытаться установить с ней партнерские отношения, прекрасно укладывается, на мой взгляд, контекст исторических планов президента. Белый дом, это уже сейчас явно, ясно, готов совершить этот шаг. Вопрос в том, пойдет ли ему навстречу Кремль. Кстати, Андрей, ситуация может стать парадоксальной. Президент Обама в этой речи, да и в своих последних заявлениях, демонстративно лишает Москву поводов для претензий и обвинений в адрес Белого дома. Президент говорит, давайте сотрудничать. Такое ощущение, что, в общем, ответ сейчас за Москвой.
Ну, вот такое ощущение, и оно не только у вас, и наблюдателей этой речи Барака Обамы, Юрий, поскольку в эфире «Радио Свобода» уже эксперты говорили о том, что последние заявления Обамы последних месяцев – это такое предложение Москве рожать кулак. Что говорят о том, как можно ожидать реакции России? Как выглядит Россия с ее традиционно такой агрессивной политикой, с политикой око за око и зуб за зуб на фоне вот такого заявления американского президента?
Пока комментариев, прямых комментариев этой речи президента Обамы не было. Но судя по последним публикациям в разных газетах, ощущение американских наблюдателей таково. Они уверены в том, что Барак Обама реально готов улучшать отношения с Россией. Они не уверены в том, осознает ли это Россия, поймет ли она, будет ли она готова, образно говоря, перевернуть страницу прошлых отношений. Большинство американских наблюдателей, в общем, в это не верит. Вопрос, естественно, в том, верит ли это Белый дом, будет ли он продолжать выходить, так сказать, с идеалистических позиций в отношениях с Россией, или будет вынужден каким-то образом корректировать свою позицию, соотносясь с реальностями.
Ну, пока очевидно, что спичрайтеры Дмитрия Медведева, а его выступление через несколько часов после первого выхода эфира итогового выпуска программы «Время свободы» носит некоторые коррективы в выступление своего лидера Дмитрия Медведева, поскольку это обычная практика. Им вечером сегодня и поздней ночью по Москве ожидается и встреча Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Юрий, что-то известно об обстоятельствах и планах этой встречи?
Андрей, информация у меня, насколько я понимаю, неофициальная, и в таких ситуациях часто планы меняются. Но, насколько мне известно, два президента собираются встретиться в полуофициальной обстановке перед вечерней большой встречей в музее Метрополитен глав других государств. Насколько будет серьезна эта встреча, насколько она затянется, смогут ли они обсудить некие серьезные вопросы, непонятно, но, по крайней мере, тот факт, что эта встреча проходит накануне заседания Совета Безопасности ООН, где будут обсуждаться крайне серьезные вопросы нераспространения ядерного оружия, естественно, будет поднят вопрос иранской ядерной программы, все-таки заставляет думать, что какие-то серьезные обмен идеями, видимо, все-таки произойдет.
Спасибо. Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке, рассказал о первых откликах на выступление Барака Обамы на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и об ожиданиях от речи президента России Дмитрия Медведева. Тем не менее, большинство политических экспертов с осторожностью оценивают перспективы сближения России и США. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, сейчас он находится в Вашингтоне, не видит оснований, по которым контакты Дмитрия Медведева и Барака Обамы в Нью-Йорке могут принести немедленный непосредственный результат.
Мне кажется, качественного изменения никто не ждет. Все, конечно же, ожидают, каким образом Дмитрий Медведев ответит на жест вежливости, я бы сказал, Барака Обамы и объявление о отказе от строительства объектов проф Польши и Чехии. Мне кажется, никакой эйфории ни с той, ни с другой стороны нету, хотя атмосфера, которая начала заметно улучшаться в июле, во время визита Обамы, скорее всего, вот эта тенденция укрепится. Но конкретных договоренностей, я думаю, сейчас ждать не нужно.
Возможно ли, на ваш взгляд, строительство совместной противоракетной обороны между Россией и Соединенными Штатами?
Противоракетная оборона и все, что затрагивает вопросы стратегической стабильности и безопасности стран, это, конечно, самая деликатная тема из всех, какие только возможно. Для того, чтобы делать что-то совместно и, соответственно, открываться партнеру, нужна очень высокая планка доверия, которой совершенно очевидно в отношениях России и США сейчас нету. Я думаю, что очень важно вот использовать тот момент, который сложился, для того, чтобы вести дискуссии на тему совместной системы ПРО. Ну, а вообще говоря, прежде чем говорить о совместной системе ПРО, надо определить, правильно ли мы и одинаково ли мы понимаем угрозы, которые могут исходить. Это процесс не одномоментный. То есть, конечно, если его запустить, то он какое-то время продлится. Я не думаю, что мы можем в обозримом будущем ожидать каких-то реальных шагов по созданию совместной системы, тем более, что то, о чем говорит сейчас Обама на первых этапах, это, в общем, гораздо менее амбициозная, но более практическая программа ракет, там, морского базирования. Важно, чтобы этот разговор не прекратился, потому что если все это зависнет в воздухе, то очень скоро мы, к сожалению, прибудем к той же точке, в которой мы находились там год назад. Потому что проблема на самом деле не в том, где находится третий, там, четвертый и пятый позиционные районы ПРО, а является ли это односторонней системой, то есть системой, которая защищает только Соединенные Штаты и союзников, или в нее включены другие. Если это односторонняя система, то думаю, что Россия, да и Китай в итоге будут реагировать ровно так же, как и до того.
А если я скажу, что это все только пропагандистский шум, и за этим нет никакого реального содержания, а за разговорами о возможности совместной ПРО по той простой причине, что Россия и США принадлежат к разным оборонным системам и к разному типу политического менталитета. Поэтому, скажем, заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Макарова о том, что ни на какую другую систему, кроме как совместную с США, Россия не пойдет, и Америке строить не позволит. Если я скажу, что это только пропаганда, вы согласитесь со мной?
Ну, это, конечно, риторика. Я думаю, что пока вообще никто не знает, как будет развиваться система ПРО. Этого не знают ни в Вашингтоне, ни в Москве. Что касается несовпадения оборонных систем, то это, на мой взгляд, вопрос исключительно политической воли. Если она появится, то выяснится, что вполне все совпадает. Потому что это такое дело, хотим или не хотим. Если воли не будет, то, конечно, возникнет миллион технических сложностей. Между прочим, когда в 2007 году Путин впервые предложил идею использования Армавира и Габалы в совместной системе, реакция первая американская была: нет, это не пойдет, потому что это совершенно несовместимые, вообще не те станции. Сейчас выясняется, что нет, все-таки можно обсудить и вполне что-то можно использовать. Так что это чисто политический вопрос. А что касается менталитета, то здесь, опять же, на мой взгляд, ключевая проблема, как мы видим угрозы. Если они в той сфере, которая действительно является совпадающей, верит ли Россия в те угрозы, о которых говорит Америка, там Иран, Северная Корея, и верит ли Америка в то, что она действительно хочет построить эту систему против стран-изгоев, а не против заодно еще и других крупных держав. Вот на этом уровне, я думаю, что пока никакого прогресса не будет.
Как бы сейчас вы коротко охарактеризовали отношения Соединенных Штатов и России? Это страны-партнеры, потенциальные союзники, враги, противники? Какой термин вы предпочли бы?
Это страны-партнеры, которые судорожно, но пока безуспешно ищут сферу для этого партнерства.
Перспективы развития российско-американских отношений оценивал известный московский журналист и политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Атмосферу открывшегося саммита глав государств-членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций обсуждаем с директором Института США и Канады Сергеем Роговым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 23 сентября. Прошло ровно 10 лет со дня так называемых рязанских учений ФСБ, которые, по заявлениям официальных лиц, были призваны предотвратить возможные теракты. В Рязани бдительные граждане при помощи милиции обнаружили в подвале жилого дома мешки с белым веществом. Первоначально пресса и телевидение сообщили, что это был гексоген. Позже эту информацию опровергли спецслужбы. По их версии, в Рязани проводилось антитеррористическое учение. Эту версию подвергли сомнению многие эксперты и наблюдатели. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В сентябре 99 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске произошли террористические акты, в результате которых погибли сотни человек. Еще один взрыв жилого дома мог произойти в Рязани 22 сентября на улице Новоселова, считают независимые эксперты и наблюдатели. Тогда особую чуткость проявили бдительные граждане. Они заметили подозрительных людей у подъезда, вызвали оперативников и предотвратили очередной чудовищный теракт. В ночь с 22 на 23 сентября жильцы дома были срочно эвакуированы. Милиция с помощью специальной аппаратуры определила, что содержимое мешков выделяет пары гексогена, одного из наиболее мощных взрывчатых веществ. Но чуть позже эта версия была опровергнута спецслужбами. Вечером 23 сентября на одном из телевизионных каналов начальник Центра общественных связей ФСБ России Александр Зданович заявил, что по предварительному заключению гексогена в мешках, обнаруженных в Рязани, не было так же, как и взрывного устройства. Позже директор ФСБ Николай Патрушев сообщил, что в Рязани проводились антитеррористические учения. На этом официальные структуры поставили точку в этой истории, но не пресса. 27 августа 2001 года в «Новой газете» была опубликована статья бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и историка Юрия Фельштинского, в которой утверждалось, что Юрий Ткаченко, эксперт-взрывотехник, разминировавший устройство в подвале жилого дома в Рязани, настаивал, что оно было настоящее. Ткаченко также сказал, что газоанализатор, проверявший пары из мешков, показал наличие гексогена. Позже Литвиненко и Фельштинский выпустили книгу «ФСБ взрывает Россию», где указывалось, что к сентябрьским терактам 99 года причастны российские спецслужбы.
Ведь Вторая Чеченская война началась не случайно 23 сентября, то есть даже не случайно в те конкретные минуты, в тот момент, когда в Рязани взяли двух сотрудников ФСБ, потому что российскому руководству было понятно, что если войну не начать вот прям просто сейчас, вот сегодня, то уже завтра журналисты и общественное мнение еще свободной России в сентябре 99 года очень быстренько разберутся, что произошло в Рязани, и очень легко сопоставят взрывы домов в Москве и несостоявшийся взрыв в Рязани. И именно поэтому бомбардировки Грозного и война, собственно, началась там где-то в 12 часов дня 23 сентября, то есть ровно в те часы и минуты, когда рязанское ФСБ взяло двух сотрудников Московского центрального ФСБ с поличным.
Больше всего писала об этой загадочной рязанской истории за последние 10 лет «Новая газета». Вот что рассказывал на ее страницах полковник КГБ в отставке, который 30 лет проработал в разведке, Игорь Прелин. «Я не владею информацией о том, что происходило в Рязани, и не могу сказать, были ли это учения или операция террористов. Я не берусь судить, кто прав, вы или мои коллеги, но считаю, что совершенно недопустимо проводить учения подобным образом, использовать жилые дома и гражданское население». Такой же точки зрения придерживается бывший менеджер нефтяной компании «ЮКОС», генерал-майор ФСБ в отставке Алексей Кандауров.
«Если бы я был на месте Патрушева, я эти учения не проводил бы, потому что это большая глупость, мне кажется. на электролизованной обстановке проводить какие-то глупые учения. Почему он так поступил? Мне трудно дать ответ на этот вопрос. Если он так поступил, если это не отговорка.
Есть версия, что спецслужбы могли быть причастны вообще к этим взрывам, которые происходили в Волгодонске, в Буйнакске и в Москве.
Знаете, сложный очень вопрос, но для меня во взрывах, которые были, есть совершенно необъяснимый момент один. Если эта операция серьезно планировалась, если она была рассчитана в том числе на какой-то политический эффект, да, а эти варианты они должны были просчитывать, тот же Масхадов. Вот для меня совершенно непонятно, почему они это рванули все в рабочих кварталах, где живет простой обездоленный люд. Если бы эти взрывы произошли где-нибудь, так сказать, в другом месте, ну, условно говоря, или где-нибудь на Рублевке рванули бы, да, то политическая составляющая была бы совершенно другая, и реакция была бы другая. Вот это мне для меня непонятно, почему они эти варианты не считали. Если делали это они.
Попытки отдельных политиков или наблюдателей провести независимое расследование сентябрьских терактов и так называемых учений в Рязани закончились ничем. Тогдашняя Дума не проявила настойчивости в этом вопросе. Фракции «Единство», группы «Народный депутат», часть регионов России и ЛДПР отказались направить парламентский запрос на имя исполняющего обязанности генпрокурора о факте обнаружения в Рязани 22 сентября 1999 года взрывчатого вещества. Запрос был подготовлен депутатами фракции «Яблоко» Сергеем Иваненко и Юрием Щекочихиным, говорит Сергей Иваненко.
Просьба наша была очень простая. Мы просили разобраться, потому что мы почитали статью в «Новой газете», посмотрели те данные, которые были косвенные, и спросили, что это за учения, в которых люди, по сути дела, ставятся на грань жизни и смерти, потому что только что произошли взрывы в Москве, и точно такая же операция проводилась в Рязани. Вот этот парламентский запрос, главной целью его была получить хоть какой-то контроль над спецслужбами, хоть какую-то информацию от них. Даже отрицательная информация, это тоже было бы определенным показателям вот по той ситуации. Но даже вот эти простые вещи, даже, ну, если хотите, вот такое политическое любопытство было абсолютно отвергнуто правящим большинством в то время, да и сегодня все то же самое. Поэтому суть того решения, которое было принято Госдумой, она была примерно такая. Вот у нас есть спецслужбы, они делают, что хотят, и, пожалуйста, никто туда лезть не должен. Примерно эта линия проводилась с 99-го и до сегодняшнего дня.
10 лет назад, 23 сентября, начались бомбардировки Грозного и его окрестностей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 23 сентября. И вот главная тема второй половины этого часа. Русская музыка в Китае. Специальный репортаж «Радио Свобода» из Пекина. Юрий Лужков судится с сопредседателем партии «Правое дело» Леонидом Гозманом. Обновляется состав общественной палаты. Какой смысл работы этого совещательного органа? Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
За Путина. Под этим лозунгом началась вторая чеченская, считают эксперты.
Комментарии экспертов.
Может ли закон обязать чиновников говорить «здравствуйте» и «спасибо»?
В блогах свободы.
Блогер Игорь Померанцев о звуках осени.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама в своей первой речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал лидеров всех стран мира к сотрудничеству при решении глобальных проблем. В международных отношениях должна наступить новая эра, основанная на взаимных интересах и совместных действиях, заявил Обама. Не менее 15 работников тепловой электростанции погибли в центральной части Индии после того, как по неизвестным пока причинам там рухнула 100-метровая строящаяся труба. Сообщается, что от 60 до 70 человек могут находиться под завалами. В Воронеже при взрыве на складе пиротехники один человек погиб, 34 пострадали. Как передает корреспондент «Радио Свобода», 19 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Лидеры петербургского «Яблока» обратились с заявлением в суд о признании незаконным решения о строительстве 400-метрового небоскреба «Ахта-центра». По их мнению, решение городского правительства не соответствует законодательству. На юге Афганистана при взрывах погибли 12 мирных жителей, в том числе женщины и дети. Взрывы произошли в провинциях Кандагар и Фарах. В обоих случаях власти возложили ответственность за происшедшее на талибов. В бельгийском городе Антверпен несколько тысяч человек вышли на демонстрацию протеста против возможного закрытия местного автозавода компании «Opel». По сообщениям СМИ, завод может быть остановлен в соответствии с планом новых владельцев «Opel» сократить в Европе около 11 тысяч рабочих мест из примерно 50 тысяч. В Польше, Германии и Австрии раскрыта сеть транспортировки нелегальных иммигрантов. По информации польских источников, преступная группировка перевезла на Запад около 500 человек.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 23 сентября. На этой неделе мы представляем вам серию специальных репортажей нашего коллеги Андрея Шароградского, который в августе побывал в Пекине. Серия «Пекинский дневник». Какие русские песни любят китайцы? Кому из российских исполнителей удалось добиться успеха на китайской сцене?
Китайцам нравятся мелодичные песни, так что подмосковные вечера были переведены на китайский мгновенно, и запись этой песни можно найти в любом караоке-баре. А их в Китае просто море.
深夜花园里四处尖叫树叶也不再沙沙响夜色多么好令我心神往在这迷人的晚。《Катюша»,
«Ой, цветет калина» и многие другие популярные советские песни тоже стали хитами в Китае. Сейчас в Китае идет год русского языка, в рамках которого был организован конкурс «К России с любовью». В Китае поют русские песни. Конкурс довольно масштабный. Отборочные туры проходили в нескольких провинциях. В начале сентября в посольстве КНР в Москве состоялся полуфинал. Участникам было предложено выбрать для исполнения одну из 100 песен, размещенных на специальном интернет-сайте. Вот примеры из этого списка. «Ромашки спрятались», «Эй, ухнем», «Птица счастья», «Малиновый звон», «Позови меня с собой». Вот что сообщала в августе об одном из этапов конкурса русская служба Международного радио Китая.
Выход на сцену у каждого участника сопровождался бурными аплодисментами. В настоящее время все больше молодежи в Китае начинает изучать русский язык и впоследствии старается применить его в работе. Вот что сказал один из зрителей конкурса, сотрудник нефтегазовой корпорации Китая господин Сун.
Я люблю русские песни. Мне близко русская культура. Больше всего мне нравится песня «Асу» и Анжелики Вару.
Ощущение советских времен не покидает, когда слушаешь эту программу, но не забудем, что это государственное радио Китая. А у современной китайской молодежи есть другие кумиры из России. Один из них – лидер группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко, учившийся, кстати, в Китае в те же годы, что и я. Он записал несколько песен на китайском, приезжал в Китай на гастроли и собирал полные стадионы восторженной публики. Я зачем тут, а? Как будто, как вот она. Только я зачем тут, а? Ага. Сейчас я дальше пойти, хай дальше. Сейчас ты дальше. Приехав в этот раз в Пекин, я неожиданно для себя выяснил, что Лагутенко затмил другой российский исполнитель «Витас». Он выступает отдельно и в дуэте с китайскими исполнителями, и у него тоже есть песни на китайском. Правда, чувствуется, что языка он, в отличие от Лагутенко, не знает. Я не могу объяснить феномен популярности «Витаса» в Китае, лишь констатировать факт. Может быть, свет прольет цитаты из письма одной из его поклонниц?
Лев Толстой однажды сказал, что искусство – это не ремесло, это трансформация чувств, пережитых тем, кто создает его. В этом он прав, что касается «Витаса», и слушая его необыкновенную музыку, ты меняешься. Его песни дают нам прочувствовать его простые и такие строгие мысли. Я люблю культуру России. Мне кажется, что песни «Витаса» написаны в типично русском стиле. Я надеюсь, что «Витас» останется таким. Благослови Господь нашего ангела «Витаса». Джилин, Китай.
Так пишет про самого популярного сейчас в Китае россиянина одна из его поклонниц. О жизни более многочисленной, чем поп-звезды группы россиян в Китае, Челноках, и о самой известной среди русских пекинской улице Ябаолу в следующем репортаже.
Цикл специальных репортажей специального корреспондента «Радио Свобода» Андрея Шароградского из Китая «Пекинский дневник». Продолжим завтра. А сейчас в программе «Время свободы» более серьезные политические темы. В ближайшее время указом президента России должны быть объявлены имена первых 42 человек из 126 членов нового состава Общественной палаты России. По некоторым данным, состав Общественной палаты может обновиться на 80%. Как считают эксперты, функции Общественной палаты на протяжении всех 5 лет ее существования остаются в основном декоративными. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
В 2004 году по инициативе Кремля были отменены прямые выборы глав российских регионов. В это же время была образована Общественная палата России. По мнению политолога Алексея Макаркина, Общественная палата должна была стать своеобразным компромиссом.
Были отменены прямые выборы глав регионов, и требовалась какая-то компенсация. Чтобы это решение сопровождалось каким-то жестом там, в сторону общества. Потом добавилась вот эта идея, что давайте включать туда тех общественников, которые ориентированы на Кремль, и тем самым повышать их роль, что ли, их статус. Что касается функции Общественной палаты, ведь у нас это орган законосовещательный, если использовать терминологию начала 20-го столетия. В общем, те люди, которые принимают решения там, в исполнительной власти, в законодательной власти, они относятся к нему в основном достаточно иронично.
Состав Общественной палаты не имеет никакого значения, полагает лидер московского отделения партии «Правое дело» Борис Надеждин.
Сама по себе затея создания Общественной палаты, она достаточно показательна. Конечно, когда об этом думаешь, вспоминаешь русскую пословицу «на безрыбье и рак рыба». Ну, когда в стране полностью уничтожен парламентаризм, и Государственная Дума не представляет общество, не является репрезентативной, и вообще некоторые считают, что это не место для дискуссий, Кремль решил создать что-то такое, вроде как собрать лучших людей земли русской, уважаемых деятелей, певиц, гимнастов, адвокатов, ученых, кто там еще, футболистов. И вот эти уважаемые, действительно уважаемые в своей сфере деятельности люди вроде как будут давать ценные советы. В результате, конечно, ничего не получилось. В этом смысле состав Общественной палаты большого значения не имеет, потому что реально действительно активная деятельность некоторых членов Общественной палаты, таких как академик Великов или адвокат Кучерена, она связана, в первую очередь, с их общественным статусом или профессиональным. А многие другие люди, которые там сидят, мы, собственно говоря, как их не знаем, как за них не голосовать, так вряд ли они что-то могут изменить.
В состав Общественной палаты могут попасть критики власти, но ключевые позиции по-прежнему будут сохраняться у общественных деятелей, которые остаются лояльными власти, так считает Алексей Макаркин.
Большинство членов палаты будут и впредь набираться из этой части общества. Вряд ли будут какие-то революционные изменения. Вообще Кремль не склонен к каким-то революциям. Однако, я полагаю, что другая часть членов Общественной палаты может быть набрана из числа критиков. Ну, возьмем по аналогии Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Это орган, в который раньше входило много людей, ориентированных этом совете значительную роль играют именно правозащитники, именно люди, которые достаточно критично относятся к политике власти. Возможно, это является прецедентом для общественной палаты. А само комплектование общественной палаты, когда там одна треть непосредственно от президента, две другие трети также, в общем, делегируются, она вряд ли позволяет давать какие-то новые функции, связанные с чем-то обязывающим. Смотрите, если орган комплектуется, формируется, причем далеко не всегда по таким прозрачным основаниям, то наделять этот орган, скажем, правом принимать решения, ну, было бы, наверное, ошибкой. И я думаю, что общественная палата, она не должна, конечно же, принимать никаких решений, которые были бы обязательны для общества, там, для власти, для государства. Но какая функция вроде общественной палаты? Это может быть что-то вроде большой общественной экспертизы. При этом экспертизы различных законодательных актов, экспертизы нормативных актов и при этом экспертизы, осуществляемые в режиме внутренней дискуссии.
Лидер московского отделения партии «Правое дело» Борис Надеждин полагает, что общественную палату не следует наделять теми функциями, которые присущи президенту, парламенту и структурам исполнительной власти.
Вообще в демократических государствах решения от имени народа принимают органы, в состав которых люди входят избранные народом. Это парламент, это президент, это губернаторы, мэр и так далее, депутаты советов разного уровня. В этом смысле наделять какими-то полномочиями властными орган, который, по сути дела, президентом, но я бы не стал. Экспертные полномочия, да, какие-то советы давать, вопросы ставить, это все ради бога.
В соответствии с законом, общественная палата численностью 126 человек формируется в три этапа. На первом этапе президент России своим указом утверждает 42 члена палаты. Затем такое же количество утверждается уже назначенными членами палаты по рекомендации общероссийских общественных объединений. А уже потом еще 42 члена палаты утверждается из числа рекомендованных региональными общественными объединениями. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Исполнительный директор общественной организации по контролю граждан за выборами «Голос» Лилия Шабанова рассказала Радио Свобода о том, что опыт взаимодействия ее организации с общественной палатой оказался негативным. Однако, в принципе, в существовании общественной палаты, считает Шабанова, есть некоторый смысл. Там, где речь не идет о чувствительных для власти правозащитных и политических темах.
У нас есть небольшой опыт работы при общественной палате, поскольку мы входили в координационный совет именно при общественной палате Российской Федерации, поскольку мы не получали как неких грантов от общественной организации, хотя мы участвовали в конкурсах.
Смысл есть в существовании общественной палаты для неправительственных организаций, вот таких как «Голос»?
Ну, для такой как «Голос», может быть, существование самой общественной палаты не представляет такой важной роли, но, как мне кажется, она все-таки сыграла определенную роль для консолидация работы других общественных организаций. Потому что в регионах очень многие, в общем-то, имеют достаточно серьезную связь с общественной организацией по разным направлениям работы, но это, к сожалению, не связано с нашей деятельностью, с наблюдением на выборах.
А почему это не связано с вашей деятельностью?
Вся тенденция, которая идет в стране, четко совершенно, она прослеживается в отношении общественного сектора. Есть серьезная поддержка и на местном, и федеральном уровне организаций, которые занимаются общегражданскими вопросами. И есть совершенно четкое нежелание и, более того, противодействие правозащитному сектору. Это не только «Голос», это именно правозащитное сообщество. Вот все, что относится к правозащитной сфере, здесь получает полностью негативную оценку как на федеральном, так и на местном уровне, на региональном. И здесь идет жесткое противостояние вообще работе таких организаций.
Лилия, ну вот, например, вы провели мониторинг очередной избирательной кампании, обнаружили там некоторое количество нарушений. Мысль у вас в голову придет обратиться в общественную палату с тем, чтобы они по своей линии способствовали восстановлению справедливости?
Опыт работы в Координационном совете при общественной палате, вот эта двухгодичная работа внутри Координационного совета, показала, что никто из членов общественной палаты, кто присутствовал на нашем заседании, там было достаточно много таких участников, вообще не заинтересован в реальной оценке того, что происходит на выборах. То есть все, что касается вопросов околополитических, а наблюдение на выборах все-таки есть некий околополитический вопрос, пугает участников общественной палаты. То есть гражданские проблемы проблемы, пожалуйста, можно обсуждать сколько угодно. И Координационный совет превратился в площадку для обсуждения горячей линии Координационного совета, где ни одного слова не говорилось о нарушениях на выборах, а говорились только о вопросах, которые поднимались гражданами о текущих крышах. С нашей точки зрения, защита избирательных прав граждан, это, в общем-то, защита наших вообще-то вообще прав. Поэтому не защищать свои политические права, а вообще-то защищать все остальные как-то не получается. Мои мы, собственно, и вышли с Координационного совета, потому что поняли, что бесполезная трата силы и времени, она не даст результата.
Если я скажу, что Общественная палата – это элемент путинской декоративной демократии. Вы со мной согласитесь?
Для администрации президента это, наверное, так и было. Это действительно был некий совещательный орган, который был такой декорацией того, что с общественностью ведется диалог. Есть другие тенденции, которые видны вот на региональном уровне. Я просто вижу, что растут общественные палаты в ряде регионов по другим законам, по другому принципу формирования. Вот, например, Ярославль, нам добился замечательного закона, например, о создании региональной общественной палата. Он абсолютно не соответствует тому закону, который есть федеральный, он свой, собственно, ярославский, и он дал возможности вообще сделать действительно реальную договорную площадку между властью и общественными организациями. Все равно, даже этот совершенно камуфляжный орган, который создавался, он сыграл свою позитивную роль. Я думаю, что не все так страшно. Пусть общественная палата живет, работает, даже там, где чисто гражданские вопросы могут работать с местной властью и хоть как-то выносить на общественные слушания. Обсуждение тоже хорошо. Другое дело, что нам, конечно, придется очень серьезно ломать ситуацию с отношением вот власти к правозащитному сектору.
О плюсах и минусах общественной палаты говорила исполнительный директор Ассоциации по контролю граждан за выборами «Голос» Лилия Шибанова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как всегда, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Сопредседатель политической партии «Правое дело» Леонид Гозман открыл интернет-сайт нетлужкову.ру, на котором начал сбор подписей под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. Чиновники мэрии быстро ответили на инициативу Гозмана, обвинив его в завышении данных о количестве посетителей сайта. Кроме того, стало известно, что Лужков уже подал иск к политику в Комомический суд Москвы о защите чести и достоинства. Поводом послужило еще и июльское выступление Гозмана на канале РЕН-ТВ, где он обвинил Лужкова и его супругу Елену Батурину в коррупции. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
По словам Леонида Гозмана, одного из лидеров прокремлевской партии «Правое дело», об иске мэра Москвы Юрия Лужкова он узнал случайно. В интервью «Радио Свобода» Леонид Гозман сообщил, что никакой повестки в суд не получал. Однако, как ему стало известно, первое заседание уже было отложено из-за неявки ответчика.
В ближайшие дни они планировали второе заседание, которое тоже должно было пройти без меня, и уж тут-то они приняли решение без меня. Сообщаю всем, что без меня это решение провести не удастся. Они сейчас обращаются в суд и по поводу моего письма президенту. Я вполне приветствую рассмотрение дела в суде. Это, в общем, нормальная цивилизованная практика. Это лучше, чем маски-шоу и вообще какие-то наезды. Но наш сайт, как только он открылся, были совершены очень серьезные хакерские атаки. Сайт был открыт нашими единомышленниками бесплатно. Его профессиональные хакеры могут и уронить, что они уже сделали несколько раз, и залить туда любую информацию, типа там фальшивых подписей. Но я хочу обратить внимание на другое. Господин Цой обвиняет меня в разных преступлениях, при этом старается всячески уходить от содержания того письма, под которым мы собираем подписи. А мы собираем подписи под письмом президенту с призывом отправить Юрия Михайловича Лужкова в отставку за то, что он демонстративно много лет нарушает нормы общественной морали. Мы считаем, что капитализм для всех, то, что является целью партии «Правое дело», невозможен без соблюдения высшими чиновниками нравственных норм. Мы считаем, что та ситуация, в которой супруга мэра за время его управления городом из мелкого предпринимателя превратилась в самую богатую женщину России, эта ситуация абсолютно неприемлемая. Цой говорит о клевете. Что является клеветой? Что Юрий Михайлович женат на Елене Николаевне? Нет. Что Елена Николаевна стала миллиардером? Нет. Что вы не найдете в России человека, который не понимает связь между постом ее мужа и ее состоянием? Тоже нет.
Пресс-секретарь мэра Москвы Сергей Цой обвинил сопредседателя партии «Правое дело» в недостоверных данных о количестве посетителей сайта «Нетлушкову.ру», где и было опубликовано открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву с просьбой отправить Юрия Лужкова в отставку. По информации мэрии, реальное количество посещений в день публикации обращения составляло чуть более 8 тысяч человек. Однако, по данным собственного счетчика этого сайта, на сегодняшний день зарегистрировано более 150 тысяч посетителей. Сергей Цой заявил «Коммерсанту», что действия Леонида Госмана напоминает спланированную акцию, и на сайте установлен фальшивый счетчик голосов. Возможно ли, чтобы за несколько дней новый интернет-сайт посетило более 100 тысяч пользователей, я спросила у директора по проектам X-консалтинга Константина Анпилова.
В принципе, теоретически, возможно, и гораздо большее количество посетителей говорить однозначно, поддерживать одну или другую позицию, озвученные цифры, но не готовы. В то же самое время, безусловно, существуют способы, так сказать, накрутить счетчик и, более того, имитировать, так скажем, количество посетителей. Для того, чтобы привлечь такое большое количество посетителей, нужно, чтобы об этом сайте знало достаточно много людей, разумеется, и каким-то образом эта информация была распространена. Способы этого также существуют.
Что касается выступления Леонида Госмана в телепрограмме «24» на телеканале РЕН-ТВ в июле этого года, который Юрий Лужков счел порочащим его честь, достоинство и деловую репутацию, то суть его фактически содержится в письме президенту, опубликованном на сайте, где оппозиционер обвинил мэра в коррупции. Прокомментировать конфликт мэра и политика я попросила политолога Александра Кынева.
Но Юрий Михайлович всегда крайне болезненно реагировал на любую критику в свой адрес, в адрес своей супруги. И в этом смысле то, как он ведет себя в ходе этой кампании, ожидаемо. Власти Москвы привыкли, что любая критика деятельности Москвы, властей города немедленно вызывает крайне, скажем так, напряженную негативную реакцию, иски в суды. И есть общая закономерность, что московские городские суды в этих исках традиционно власти города поддерживают. Но дело в том, что вот этот вот рефлекс того, что власть всегда права, а кто ее критикует, всегда не прав, он в данном случае, на мой взгляд, работает против Юрия Михайловича и московской власти, потому что те события, которые послужили поводом для подачи иска, ну, они, в общем, по большому счету известны, в всяком случае, до сегодняшнего дня, были очень небольшой части аудитории. То есть, самим фактом обращения в суд Юрий Михайлович добился только одного, что об этом узнают те, кто об этом бы иначе не узнал никаким образом.
Таково мнение политолога Александра Кынева. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В крупном лондонском районе Брикстон введена дополнительная валюта – брикстонский фунт. Эти денежные единицы можно получить в обмен на британские фунты и потратить в местных магазинах или кафе. Введение брикстонского фунта, одобренное районным советом, это попытка поддержать местную экономику и привлечь внимание к продукции брикстонских фирм в ситуации экономического кризиса. Об этом эксперименте рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Брикстон – один из самых оживленных и экзотических районов Южного Лондона, заселенный в основном мигрантами и представителями нацменьшинств, по большей части чернокожими выходцами из бывшей британской Вест-Индии и их потомками. Это один из самых торговых районов британской столицы, с очень интенсивной ночной жизнью, большим числом увеселительных заведений, ресторанов, кафе, клубов, рынков и немалой уличной преступностью. Известен он еще и знаменитой брикстонской тюрьмой. Проект под названием «Брикстонский фунт» был разработан местными властями с целью поддержать районную экономику, страдающую от глобальной рецессии. Специалисты подсчитали, что, используя в качестве дензнаков брикстонский фунт, можно намного увеличить прибыль местных компаний. Деньги будут оседать в основном в Брикстоне. Было выпущено более 40 тысяч местных банкнот номиналом в 1, 5, 10 и 20 фунтов. В специальных обменных пунктах фунт стерлингов свободно обменивается на брикстонский фунт в отношении 1:1 и без всякого комиссионного сбора. В отличие от национальных банкнот, выпущенных Банком Англии, на которых изображены знаменитости британской науки и культуры, вроде Адама Смита или Чарльза Дарвина, на брикстонских дензнаках изображены местные знаменитости – историк Сирил Джеймс, эколог Джеймс Лавлок, местная активистка Олив Моррис. Жители района с энтузиазмом приняли новую валюту. В обменных пунктах очереди, а местные торговцы торговцы и компании еще больше подогрели интерес к покупке Брикстонского фунта, предлагая 10% скидку на товары и услуги.
Из Лондона сообщала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. О предполагаемых плюсах проекта «Брикстонский фунт» говорит его менеджер Тим Николс.
Для чего выпущен Брикстонский фунт? Его можно использовать таким образом. Человек меняет фунт стерлингов на Брикстонский фунт и затем тратит его в любом местном магазине, в любом местном предприятии обслуживания или малого бизнеса. Брикстонский фунт можно использовать также для оплаты разного рода местных счетов. По сути дела, это первая валюта отдельного городского района. Она выпущена для максимального стимулирования местной экономики. Мы выделили Брикстонский фунт примерно 80 торговым предприятиям нашего района. Они могут использовать его в качестве сдачи покупателям, частично выдавать в этой валюте зарплату своим служащим, оплачивать поставку товара, если речь идет о местных поставщиках. Местный сервис, скажем, такой как водопроводные работы, тоже может оплачиваться с помощью Брикстонского фунта. В принципе, если возникнет необходимость, держатели Брикстонского фунта могут поменять его на фунт стерлингов. Если вы потратите, скажем, 10 фунтов стерлингов в такой крупной продуктовой сети, как Теско, то лишь 10% из них осядут в нашем районе. Вот почему возникла идея увеличить поступление и в местный бюджет, и в карманы населения района. Нам нужны дополнительные деньги, которые оставались бы в Брикстоне и участвовали бы в создании местных рабочих мест и непосредственно поддерживали местную экономику. Чем большее число самых разных местных бизнесов будет охвачено Брикстонским фондом, тем значительнее и в лучшую сторону изменится жизнь местной общины, а значит и страны в целом.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына и менеджер проекта «Брикстонский фунт» Тим Николс. В лондонском районе Брикстон введена дополнительная валюта. Вот так обстояли дела в среду, 23 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Элина Ширяева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шар, и я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей коллега Дмитрий Волчек представит вам очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». К 80-летию Юза Олешковского отрывок из нового романа знаменитого писателя «Предпоследняя жизнь». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Now is the moment. Сейчас пришло время действовать. История может не предоставить нам
лучшего шанса. Наблюдатели ЕС резко активизируют
свои действия. Сейчас в России 10 действующих АЭС. К 2020 году их число...
В небольшом городе Рубцов более 30 тысяч.
Государственный обвинитель требовал для подсудимого...
В последнее время шахматы резко потеряли в своем публичном звучании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Ой, кажуть люди мимо.
Я в основном пою, что говорит обо мне.
Ой, не п'є.
Поверх барьеров народная артистка Украины Нина Матвієнко и ее дочь, певица Антоніна Матвієнко.
Яся, пробую в эстраде.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».